Добрый вечер, уважаемые зрители, слушатели. Сегодня я хотел бы начать, наверное, это будет серия уроков, которая посвящена истории еврейского самоуправления. Да, нам более хорошо известна история еврейских царей, период, когда евреи управляли в Израиле, была еврейская именно управление, не самоуправление, но мало известно то, когда евреи находятся в изгнании, то как именно проходит еврейское самоуправление, то есть в других государствах. Когда евреи находятся в изгнании, как именно происходит их самоуправление, какие права и обязанности есть у евреев и кто ими руководит. Начинаем мы с, такая официальная тема наша, это Рейш Галута, глава изгнания в Вавилонии. На самом деле это более история Персии, о чем мы больше поговорим, но официальное название этому история Гаонов, история Рейш Галута, история глав изгнания в Вавилонии, потому что та территория компактного проживания евреев после изгнания из первого храма, в которой они проживают, это была как раз территория Вавилонии. Да? То есть Вавилония, царь Вавилонии Навуходоносор разрушает первый храм, и евреи изгоняются на территорию Вавилонии. Несмотря на то, что после этого ее место занимают Персидская империя, и в целом на протяжении более 1000 лет на территории современных Ирака, Ирана, находятся государства, которые являются, в общем-то, чем-то, каким-то продолжением Древней Персии, но все равно глав еврейского народа называют глава изгнания Рейш Галута в Вавилонии, потому что сама, как мы уже сказали, империя была большая, а компактно евреи проживают в основном как раз на территории, которая изначально является Вавилонией Бавеля. Итак, давайте начнем. Если мы говорим о мировой истории, чтобы лучше было понятно, то мы начинаем говорить с одной из отправных точек. Ну, давайте сначала еврейская история. В еврейской истории одна из отправных точек – это разрушение первого храма и изгнание евреев из Израиля, которое является одной из вех истории, о которой мы много говорили, и постараемся сейчас ее описать с новой стороны, с которой мы ее еще не обсуждали. А с точки зрения мировой истории, то начинается все, конечно, с империи, Вавилонской империи Навуходоносора и его потомков. Позже мы переходим к Персидской империи, древней Персидской империи Ахаменидов, которая существует вплоть до завоевания Александра Македонского. На развалинах империи Александра Македонского, как мы уже говорили, в Хануку, возникает огромная империя, азиатская империя Селевкидов. Да, империя Селевкидов. На ее место приходит Парфия. Парфия – это государство, которое как раз соперничает в основном с Римской империей. На развалинах Парфии строится Персидская империя Сасанидов, которую захватывают арабы, строя арабский халифат. То есть тысячи лет истории, начиная с, в общем-то, завоевания Александра, даже раньше, с разрушения первого храма и вплоть до завоевания арабами территории Персии и создания арабского халифата, в тысячу лет мы сейчас постараемся обсудить эту тысячу лет истории и тысячу лет еврейского самоуправления, тысячу лет, как евреи создают свою жизнь в изгнании. Несмотря на то, что в этот период времени, на эту тысячу лет приходится и 400 лет, когда евреи находятся на земле Израиля, и у них есть своя государственность, да, то есть когда существует второй храм, и у нас есть Маковеи, да, Хашманаим, Маковеи, история царей в Израиле, еврейских царей, после этого это династия Ирода. Несмотря на это, не все вернулись в Израиль, как мы знаем, мы уже это обсуждали, что после разрушения первого храма и после 70 лет вавилонского изгнания, из вавилонского изгнания возвращаются не все. Эзра приводит только часть евреев в Израиль, и огромная группа остается в Вавилонии. И Вавилония с этого момента, позже Персия, как мы уже сказали, это является одним из центров еврейской жизни. Да, там находится огромное количество евреев, общины с древней историей, то есть синагоги, которые были построены еще Эзрой, пророками Эзры и Даниэлем. И все это существует, община существует, несмотря на то, что государства меняются, власть меняется, меняются даже иногда народы, которые находятся вокруг евреев. Но евреи продолжают жить, и на протяжении этой тысячи лет они создают какую-то административную форму управления. Причем есть различия между тем, что будет позже, тем, что будет во времена уже более близкие нам, начиная с арабского халифата и дальше, последние полторы тысячи лет истории, когда в еврейском народе правят, самоуправление переходит к более ярким личностям политическим, и в некоторых местах оно довольно демократичный выбор еврейских политиков, в других местах мы увидим, что самоуправление это просто разные яркие политические лидеры, которые были в тот период времени в государстве, то, что касается рассматриваемого периода времени, этой тысячи лет, тут есть большое отличие. А именно, что Рейш Галута, глава изгнания, на протяжении всей этой тысячи лет был потомком из рода царя Давида. То есть на протяжении тысячи лет после разрушения первого храма мы видим, что во главе еврейского народа стоит прямой потомок царя Давида, прямой потомок Иоахина, одного из последних царей Израиля, о чем иудей, о чем мы сейчас с вами и поговорим. То есть мы уже когда-то обсуждали, когда говорили о 9 ава и конец истории иудеи, конец истории еврейской государственности во времена первого храма. И мы говорили о том, что и 10 колен, северных, 10 северных колен, Северное царство Израиль и Южное царство Иудея, они переживают три изгнания. Каждый из них переживает по три изгнания и не учится на ошибках, и в итоге после трех изгнаний полностью было разрушено. Что касается Иудеи, а именно Южного царства, в котором правит династия царя Давида. Второе изгнание, это изгнание, самое известное, наверное, но и самое известное изгнание, это изгнание Иоахина, в других местах это Йоханья, царя, да, у него есть два имени основных. Это сын предыдущего царя Иоакима, который правит всего лишь три месяца, после чего Навуходоносор забирает его и 10 тысяч иерусалимской знати в плен, в Вавилонию, а на его место сажает своего ставленника, дядю царя Циткияу, который в целом и является последним царем Израиля, при котором был разрушен храм и окончательно изгнаны все евреи с территории Израиля. Но Иоахин, он в 3327-28 году попадает в Вавилонию, и там он был посажен в тюрьму. 37 лет находится в тюрьме Иоахин. Вопрос, сколько ему лет было при том, во время, когда он попал в тюрьму. Возможно, ему было 8, возможно, ему было 18. Это небольшой спор, как правильно читать, понимать псуки в Торе, в Танахе. Но 37 лет он находится в тюрьме, все время правления Навуходоносора. А после 37 лет он и власть получает его сын Авиль-Мардох, и Иоахина выпускают из тюрьмы на зло папе. Как известно, Авиль-Мардох правит на зло своему отцу. Не знаю, отец умирает, и он делает очень много действий, которые являются полной противоположностью политики его отца. Одна из вещей – это то, что он выпускает бывшего еврейского царя Иоахина из тюрьмы, и не просто выпускает его из тюрьмы, а возвышает его над всеми бывшими царями огромной Вавилонской империи, которая, да, Навуходоносор захватывает огромную часть мировой мира, которая является как раз самой развитой частью в тот период времени мировой истории, и он возвышает, Авиль-Мардох возвышает царя Иоахина, бывшего царя Иоахина, над всеми остальными царями, что мы видим напрямую написано в книге, во второй книге Малахим, да, это четвертая книга царств по-русски, в 25-м переке, в 27-м псуке, также это мы видим в Ирмияу, в пророке Ирмияу написана та же самая информация. И это еще не еврейское самоуправление, но уже его начало, да, когда мы видим, что бывший еврейский царь получает определенный политический статус в новой империи, и уже у него есть определенные административные должности, административное положение при дворе новой империи. Да, теперь на смену ему приходит его сын Шалтиэль, который тоже был примерно в этом же статусе, и после этого приходит время Зарубавеля. Зарубавель – это и внук Иоахина, он становится, опять же, одним из придворных царьков, да, то есть при Вавилонской империи, мы понимаем, да, то есть все эти бывшие цари, они находились при дворе и играли такой, в общем-то, у них был такой кукольный статус, да, то есть официально они были потомками каких-то родов, каких-то царских семей, при этом не имели никакой ни внутренней, ни внешней политической власти. Иногда они немножко влияли на политическую ситуацию при дворе. Но в этот период времени как раз была попытка первая попытка строительства второго храма через 52 года после изгнания евреев из Израиля, но мы знаем, что она была закончена неудачно, и после того, как она была закончена неудачно, все, в общем-то, еврейские политики отодвигаются от двора. В этот как раз период времени к власти продвигаются партия, связанная с Аманом, да, из Пурима, из истории Пурима, его сыновья, мы видим их у власти в новой империи. А евреи были подвинуты, был подвинут не только Зарубавель, но и Даниэль, который до этого, в общем-то, управляет третью Вавилонской империей, тоже его подвинули. Еще некоторых тоже ярких личностей, которые мы видим на небосклоне Вавилонской и начальный первый период Персидской империи, они тоже все были подвинуты. Но после чуда Пурима евреи возвращаются во власть. Да, Мордехай становится, как мы знаем, вторым человеком в государстве. Но не только Мордехай возвращается на свою должность. Многие другие евреи тоже не просто... То есть, если до чуда Пурима мы видим тоже Мордехая в плеяде политиков, но он не занимал таких высоких должностей, как после чуда Пурима, теперь и не только Мордехай, но и другие еврейские политики возвращаются во власть, в том числе Зарубавель. И тут есть очень интересная история, описываемая на русском, ее можно прочитать в двух источниках, немножко по-разному. Это история о том, как Дарьявеш, царь Дарий, разрешил строительство второго храма. История Зарубавеля. Да? Теперь в еврейских стандартных источниках эта история не приведена. То есть в стандартных, я имею в виду, религиозных источниках, она приведена в Иосифе Флавии, и мы ее находим во второй книге Эзры, как хотите. Она иногда называется первая, иногда вторая, иногда третья книга Эзры, в зависимости от того, куда христиане ставят ее в своих канонах. Книга является апокрифической литературой. На иврите она называется Эзра Ахицуми, внешний Эзра, Эзра, книга Эзры и внешняя. Почему она называется внешняя? Потому что она не входит в Танах. В Танах вошла только одна книга Эзры, и книга Нехемии тоже, как бы, да, иногда ее называют второй книгой Эзры, иногда мы ее привыкли называть Нехемия. Теперь больше у нас в нашей литературе нет книг, связанных с Эзрой, Асофером, но в нееврейской литературе мы встречаем еще одну книгу. В христианской традиции она является апокрифической, но она входит в определенном статусе в канон Ветхого Завета. И все историки еврейские признают, что книга является исторической. То, что она не входит в Танах, это показатель того, что она не несет религиозного статуса. Да? То есть как известно, в иудаизме в Танах входят только те книги, которые приходят нас чему-то научить. Танах – это не книга по истории. Каждая из книг Танаха приходит научить нас чему-то, приходит создать нашу душу и нас поднять духовно. Теперь, всякая историческая литература является внешними книжками, не входящими в Танах, несмотря на то, что эти книги могут быть правдивыми, но поэтому они не являются, в нашем понимании, они не являются частью Танаха. Как, например, в книге Эстер мы видим, что да, в Мегилат Эстер, в конце свитка Эстер, есть такая интересная фраза, да, а если вы хотите почитать побольше про историю, связанную с этим чудом Пурима, читайте в книге «Хроник». Что имеется в виду? Что имеется в виду, что свиток Эстер не является исторической работой. Это литература, это религиозная литература, часть Танаха, которая пришла нас чему-то научить. Хочешь почитать исторической литературы, иди в «Хроники» и читай там в «Хрониках», что происходило с точки зрения истории. Так вот, вторая книга Эзры или книга Эзры, внешняя книга Эзры, это историческая книга, которую современные религиозные историки и нерелигиозные израильские историки активно используют в своих работах, но при этом все подчеркивают, религиозные историки подчеркивают, что она не имеет религиозного статуса, да, она единственный ее текст это «Вульгати», на латыни, даже на греческом его текста не сохранилось. Но там есть такая интересная история. К чему я все веду? Там приведена история того, как, в общем-то, начинается еврейское самоуправление в Вавилоне. Или в тот период времени уже в Персии, да, мы уже говорим о Великой Персидской империи Ахаменидов. У Дария было три основных телохранителя. Каждый из них, я не знаю точно, кто два оставшихся. А тот, который нас интересует, это Зарубавель, внук Иоахина, да, одного из последних царей Израиля, то есть прямой потомок Давида, один из трех Зарубавель. Они, эти трое, когда Дарий восходит на престол, то он устраивает большую попойку, как у персов всегда это было принято, да, читайте свиток Эстер, какие именно попойки устраиваются персами. Так вот, он устраивает очередную попойку. И в конце попойки, значит, три его телохранителя обсуждали тему того, довольно более философские темы. Ребята были непростые, как мы уже указали. И они обсуждают на то, что самое великое в этом мире. Один говорит, что миром управляет вино. Второй говорит, что миром управляют цари, то есть государственная власть. А Зарубавель говорит сначала, что миром управляют женщины, а потом говорит, что миром управляет истина. И они договорились подложить письмо Дарию под подушку, чтобы он это прочитал. И когда Дарий проспался, немножко на свежую голову, он, значит, прочитал письмо, но не совсем его понял, вызвал трех своих телохранителей и попросил их объясниться. И было условие, что тот, кто сможет доказать свое мнение, да, ему будут всяческие подарки, как в хороших народных сказочках. А теперь первый доказывает, что власть у вина, а второй доказывает, что власть у царей, а Зарубавель сначала доказывает, что власть у женщин, причем его доказательства очень интересны. Только вторым доказательством он объясняет, что мужчины, это, как известно, на русском языке фраза, что да, это мужчина это слабый пол, сильный пол слабее слабого пола в силу слабости сильного пола к слабому полу. То есть, что мужики зависят, у них есть слабость на женщин. Это только второе его доказательство. И что он, ни один мужчина не может противопоставить своего мнения мнению женщины. А первое его доказательство, то, что женщины нас, во-первых, рожают, приводят в этот мир, воспитывают. Во-вторых, они создают все, всю домашнюю утварь, создают дом, атмосферу в доме, создают домашний уют и создают всю возможность просто для проживания. То есть это вообще попахивает современными теориями истории, то, что Зарубавель говорит, но не будем об этом. Так вот, он, значит, объясняет, это очень интересно посмотреть, кто хочет, может посмотреть в Иосифе Флавии, кто хочет, может посмотреть в книге, второй книге Эзры, как он это доказывает, а после этого он переходит к истине. Теперь я объясню истину по книги, второй книги Эзры. Есть небольшая разница между книгой Иосифа Флавия и книгой Эзры. В книге Эзры указывается, что он объясняет, что выше всего это Всевышний, и доказывает, что выше всего является Всевышний, то есть Всевышний является высшей истиной этого мира. И доказав это, все признают, что он наиболее точно и ярко доказал свою точку зрения. И после этого он его Дарий возвышает. После этого, в общем-то, говорится, что было разрешено строительство Иерусалимского храма. И это и есть внешняя причина. Да? То есть мы всегда, когда мы обсуждали о строительстве второго храма, мы говорили о духовных причинах строительства второго храма. Как это происходило с точки зрения Всевышнего евреев, теперь же это объяснение того, как это происходило с точки политической точки зрения, как Всевышний закрутил это во внешнем объяснении. То есть да, с этого момента Дарий разрешает строительство второго храма и сам активно участвует в его строительстве. Теперь, но кроме того, что начинается строительство второго храма, Зарубавель получает определенное самоуправление, то есть он назначается главой еврейского народа и получает определенный статус законодательный, как представитель всего, административный представитель всего еврейского народа. И, в общем-то, с этого, наверное, и начинается период глав изгнания на территории Персии, о котором мы и хотели поговорить, именно с этой легенды. Теперь, да, Зарубавель сам участвует в строительстве второго храма, но очень быстро он возвращается в Персию, в Вавилон, тогда, как мы уже сказали, государство Персия, но на территорию Вавилонии он возвращается и... Он возвращается на территорию Вавилонии, и там продолжается его политическая деятельность. Теперь нам хорошо известна история политическая история Израиля времен второго храма, но вот история в Вавилонии, в Персии, еврейская политическая история нам известна намного хуже. Мы знаем, что сначала, да, у нас есть власть греков, потом власть Хашманаим, Маковеев, потом власть потомков Ирода в Израиле. Но что происходит в Вавилоне? Ведь в Вавилоне остается огромная еврейская община. У этой общины есть самоуправление. Иногда в Талмуде, да, то есть если в основных политической, в основной исторической литературе вообще эту сторону обходят стороной, а, как известно, из персидской истории у нас вообще практически ничего не известно, то в Вавилонском Талмуде, несмотря на то, что он пытается очень красиво обойти всю политическую историю стороной, Но иногда все-таки проскакивает какая-то информация. Например, мы видим Илеля. Илель, который впоследствии стал президентом еврейского народа в религиозном понимании этого понятия, да, главой, религиозным главой еврейского народа, религиозным главой Верховного суда в Израиле последние 100 лет существования второго храма, именно потомки Илеля были главами, религиозными главами еврейского народа. Некоторые из них хорошо известны в римской истории как под названием патриархов. Илель приезжает из Вавилонии. И, по многим мнениям, он тоже является прямым потомком царя Давида. Есть на этом большой спор комментаторов. И по мнению комментаторов, что он является потомком царя Давида, то он как раз является одним из представителей семейства главы изгнания, и который решил перебраться в Израиль. При всем при этом мы видим, что несмотря на то, что на территории Израиля действуют политическая власть находится в руках не у рода царя Давида, несмотря на это, статус потомков царя Давида был очень высок. Например, у нас в наших руках есть воспоминания одного из римских путешественников, который описывает, как выглядел Йом-Кипур во времена второго храма. Очень интересное описание, но, к сожалению, римлянина интересовала только внешняя сторона вопроса. Он описывает только саму, то, что было красивое столпотворение народа, красиво, как это проходило внешне, и не описывает сути событий. То есть он говорит, что это день, который искупает еврейский народ, что... Он что-то там немножко говорит о самом Йом-Кипуре, но в основном говорит только о шоу, которое происходило вокруг Йом-Кипура. Так вот, в этом шоу он описывает очень ярко, как Коэн Гадоль, первосвященник, идет в храм перед службой в Йом-Кипур, и он говорит, что его сопровождает огромное количество народа, в основном все главы еврейского народа, так за ним идут царский род того периода времени, и если мы правильно понимаем, о каком периоде времени говорит римский путешественник, это потомки царя Ирода, а за потомками царя Ирода идут, как пишет римский путешественник, потомки царя Давида. То есть сразу же после той царской власти, которая находится в тот период времени в Израиле, причем все цари, их Маковеи и Ирод признают, что их царская власть – это не совсем царская власть, да, а больше такой нагидут, то есть что-то вроде руководства еврейского народа, но не настоящая царская власть, потому что настоящая царская власть, понятно, может быть только у потомков царя Давида. Так потомки царя Давида выделяются особо и во втором храме тоже. Римский путешественник описывает, что у них было особое место в этой процессии, да, шли вторыми после царя, шли потомки царя Давида. Но это в Израиле, где официальная политическая власть не у потомков царя Давида. А что касается, собственно, Вавилонии, то там, в Вавилонии, вся власть находится именно у потомков царя Давида все это время, все время существования второго храма. И когда после разрушения второго храма евреи бегут в Парфию, в тот период времени там уже Парфия находится, от римской власти, от римских преследований, они находят там серьезное еврейское самоуправление, которое четко находится под четкой властью прямого потомка царя Давида, когда у него есть... В общем-то, мы должны понимать, что на Востоке всегда в древнем мире была определенная толерантность и свобода довольно-таки... То есть относительная свобода вероисповеданий. То есть евреям разрешалось соблюдать свою религию, и особенно была свобода судопроизводства. То есть евреи могли судить по своим религиозным законам. И за это как раз отвечал глава изгнания в Вавилонии, что все судьи еврейского народа должны были получить разрешение судить от него. И получается, что вся законодательная, судебная система еврейского народа в Персии была, находилась под руководством глав изгнания, которые были официальными представителями еврейского народа перед царской властью. Также продолжается после уже гибели Парфии, когда приходит ей на смену Сасанидская империя, империя Сасанидов, несмотря на то, что они, ребята, были более жестокие и намного больше пытались насаждать зороастризм, да, религию огня. Но, несмотря на это, все равно у евреев сохраняется, долгое время сохраняется автономия и сохраняется право законодательной автономии, судебной автономии. И, да, то есть мы должны понимать, что это очень интересно. Все историки подчеркивают, что евреи были во все это, на протяжении всей этой тысячи лет очень интересной группой населения на территории Персии. Так как у большинства народов была своя территория проживания, компактного проживания, и на этой территории они могли иметь определенную автономию, определенное самоуправление, иногда даже их самоуправление тоже было от предыдущих царей. Да, топархии и сатрапии имели определенную автономию, законодательно, судебно, религиозную. Евреи при этом, Иудея не находится на территории Персии все это, почти весь период времени. И получается, и евреи, компактно проживая, довольно компактно проживая центральных территориях Вавилонии и Персии, они живут среди неевреев, да, то есть у них нет какой-то территории, где только евреи живут. Даже если есть какое-то еврейское что-то вроде гетто, то понятно, что за углом есть нееврейский район. Несмотря на это, евреи все равно имеют определенную религиозную автономию, судебную автономию, то есть как бы являются государством внутри государства. И всем этим руководит Рейш Галута, глава изгнания, прямой потомок царя Давида. Все это происходит на протяжении всего периода формирования Вавилонского Талмуда, пока не начинаются в Сасанидской империи, начинаются мятежи, начинаются перевороты, начинаются определенные брожения. На Тору это тоже очень сильно повлияло. Это период, в общем-то, сабураев, когда после формирования Талмуда начинается период, когда наиболее неизвестно, наиболее слабо, когда евреи были гонимы при всей нестабильности персидского государства. И в конце этого периода происходит очень интересная история, история, о которой я хотел бы сейчас подробнее поговорить, а именно история Бустиная. Кому известна художественная еврейская литература, возможно, слышали об этом имя. Бустинай – это большинство евреев, израильтян знают это имя скорее из художественной литературы. Был такой писатель Мейер Легеман, который во времена просветителей немецких пытался вернуть евреев к религии и написал несколько романов очень интересных, которые сейчас переведены на иврит, он изначально их писал на немецком языке, несколько романов, которые стали такими символами художественной литературы религиозного человека. Да, и один из романов посвящен именно Бустинаю. Обычно зовут это основной источник знаний стандартных израильтян. Но мы с вами обратимся к источникам историческим. Основные наши источники исторические – это Седер Улам Зута и Седер Адрот, в которых эта история приводится совершенно по-разному, и мы приведем две версии истории. Так вот, как мы уже сказали, Сасанидскую империю колотит, ее, она бурлит, в ней все нестабильно. И приводится информация, что один из царей неожиданно решает убить всех потомков царя Давида. Видимо, судя по всему, он решает, что они не лояльны к власти, и начинается поголовное истребление рода царя Давида. Теперь вернемся ко второй версии этой истории. В другой версии этой истории она описана так. Во главе, как мы уже сказали, во главе евреев в изгнании стоят два человека в основном. Кроме Рейш Галуты, глава в изгнании, есть Рош Ишива, духовный руководитель еврейского народа. И в тот период времени во главе Ишивы Пумпедиты, главной Ишивы Персии, стоит Рав Хинена. А глава изгнания является Равуна. Причем глава изгнания был зятем главы Ишивы. Но между ними возникает большой спор. Политический спор. Судья, посланный от имени Рейш, главы изгнания, не был признан главой Ишивы. И глава Ишивы оказывается в... Его начинают административно давить. И он пытается скрываться, над ним издеваются. Короче говоря, очень некрасивые происходят события, которые и в итоге глава Ишивы очень был разозлен на то, как с ним поступили, и он не смог простить за тот позор, который был ему оказан, за те издевательства, которые были ему, которыми он был наказан, он не смог простить главу изгнания. И Всевышний выносит свое постановление против семьи главы изгнания, и начинается поголовное истребление потомков царя Давида. Теперь мы привели два варианта этой истории. Либо что царь начал истреблять, либо это было постановление с небес. По-простому, я так понимаю, вы можете выбрать любое, которое вам больше нравится. Я так понимаю, что они не противоречат одно другому. Одно является духовной причиной происходящих событий, другое является тем, как в нашем материальном мире что происходило. В материальном мире царь начинает истреблять потомков царя Давида, но понятно, что этого есть какие-то источники, какие-то корни, это происходит не просто так. Есть определенные причины с небес, которые к этому приводят. И все приходит к тому, что царь истребляет практически всех, и тут ему снится сон. Во сне он идет по прекрасному саду, царскому саду, в котором растут красивые деревья, хватает топор и начинает их рубить, безостановочно рубить, 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 пока не остается одно маленькое-маленькое деревце, которое еще даже не вышло из земли, и уже он готов зарубить даже этот росток. Но приходит какой-то старец, останавливает его и говорит: «Зачем ты рубишь мой сад? Вот скажи, какой тебе на это прок? Нет, чтобы поесть от него, нет, чтобы его красиво использовать, нет, чтобы своровать, надо и рубить. Зачем?» И он у него выхватывает топор, рубит его по голове, у него выходит кровь, он просыпается, и он даже чувствует, что у него есть кровь. Причем он понимает, что во сне он согласился с тем, что он должен сохранить этот росток и возродить из него новый сад. Он вызывает своих соратников, спрашивает у него, что это за сон такой, они никто не знает, что ему ответить, и было решено, что нужно обращаться к евреям, потому что евреи известны тем, что они прекрасно раскрывают сны, как мы знаем это из истории с Йосефом, с Даниэлем. Короче говоря, вызывается один из старцев еврейского народа, который в это время прозябает в тюрьме за то, что его дочка была жената на одном из представителей рода царя Давида. Его у него спрашивают: можешь раскрыть сон? Он говорит: царь, если хочешь, ты расскажи мне сон, а если хочешь, я тебе его расскажу. Говорит: ну, расскажи. И этот старец сам начинает рассказывать ему сон, который произошел с царем. И царь удивляется, даже некоторые подробности, которые царь уже сам забыл, этот старец ему заново рассказывает. И он впечатлен, он говорит: да, и вправду. И старец ему говорит: да, вот мы должны возродить этот росток. Теперь, откуда старец знает этот сон? А на самом деле мы видим из второго истории, что старцу тоже этот сон приснился. Старец это и был глава Ешивы Пумпедиты, ему тоже приснился этот сон. Приходит Давид и говорит, что ты уничтожил мой сад, ты должен его возродить. И старец начинает искать оставшегося в живых потомка рода царя Давида. Оказывается, что его дочка беременна. И этот старец, глава Ешивы, он воспитывает новорожденного будущего главу еврейского поколения, еврейской администрации, будущего Рейш-Галуту. Ему дается имя либо Бустинай, либо Мар-Зутр. Теперь Бустинай, дословный перевод, это как раз царский сад. То есть это не имя, а прозвище в честь того, что в честь сна, который приснился царю и Рош-Ешиве, оба которые повлияли на то, что он остался последним потомком царя Давида. А Мар-Зутра, дословный перевод, господин маленький. То есть это тоже, видимо, прозвище за то, что он стал во главе еврейского народа с малых лет, он считался главой поколения. При этом, пока он был совсем еще грудным ребенком, кто-то там попытался захватить политическую власть в еврейском самоуправлении, но позже Рош еще восстановил его права на еврейское самоуправление, и с тех пор этот Мар-Зутра и был, с 15 лет он является главой еврейского народа, и то есть все будущие, последующие главы изгнания, они все были его потомками, причем нестабильность Персидской империи продолжается, и когда ему было 20 лет, Мар-Зутре, то евреи подняли восстание. Был убит царскими властями, был убит глава Ешивы, один из глав Ешив. И евреи решают поднять восстание. Мар-Зутра вместе с 400 своими бойцами захватывает власть в том городе, в котором является центр еврейской политической деятельности, это Махоза. И 7 лет евреи на территории компактного проживания евреев есть определенная государственность, определенное еврейское самоуправление. 7 лет евреи держат власть, причем говорит, Мидраш говорит, что над дворцом Мар-Зутры стоит огненный столб, пока они не согрешили, и огненный столб пропал, и сразу же персидские власти вернули себе власть. Надо уточнить, что это время было начало 500-х годов. Как раз во всю Персидскую империю будоражит восстание движение Маздакитское движение. Маздак был такой яркий политический лидер, религиозный тоже, который что-то вроде коммунизма пытался создать в Персии, первобытного такого коммунизма, древнего коммунизма. Но все историки сходятся на том, что евреи очень активно поддержали этот мятеж. Этот переворот так всю Персидскую империю лихорадила, и внутри этого, то есть это продлилось более 30 лет, и внутри этих 30 лет были все эти события, о которых мы говорим, и 7 лет, когда было относительное еврейское самоуправление на территории компактного проживания евреев, но в конечном итоге Мар-Зутра был убит, повешен персидскими войсками, новый глава Ешивы тоже был повешен, многие евреи пострадали, и сына Мар-Зутры в этот же день, в тот день, когда был повешен Мар-Зутра, его жена рожает сына. Этот сын назван так же, как он, в честь отца Мар-Зутра, как мы уже сказали, господин маленький, потому что тоже, поэтому с рождением он должен был оставить еврейское самоуправление. Его смогли из Персии вывести на территорию Израиля, который в этот период времени находится под властью Восточной Римской империи. И его привозят в Тверию. Тверия была в тот период времени центром еврейской мысли в Израиле, в Ешиву Гаон Якова. Его там воспитывают, он становится главой Ешивы Гаон Якова. И впоследствии все главы Ешивы Твериадской Гаон Яков, они были его потомками, то есть потомками прямого этого Мар-Зутры, прямого потомками, прямой линии от отца к сыну, от царя Давида. Но один из потомков его возвращается в Вавилонию, И получается в Бавель, в Персию, и получается, что у нас теперь есть две линии политические, да, и в Израиле, и в Персии во главе еврейского самоуправления стоят потомки царя Давида. Это продолжается и дальше. Теперь, да, через более примерно 150 лет после описываемых событий, уже много поколений проходит, но Густинай, мы видим, что в истории есть проблема, потому что, судя по всему, эти понятия Густинай, как мы уже сказали, это дословный перевод «царский сад», это стало прозвищем всех глав изгнания или многих глав изгнания в Персии, когда, да, в честь этой легенды, этой красивой истории о том, как они остались в живых. И поэтому и на протяжении всей истории, последующей истории, вплоть до арабского завоевания, это имя встречается. Иногда историки ошибаются, приписывая эту историю перенося ее в другой период времени. Некоторые ее приближают к арабскому халифату, некоторые ее записывают в другие времена, но по нашим религиозным, во-первых, да, если мы посмотрим наши религиозные тексты, там приведены даты, и историки многие тоже с этим сходятся, что вот именно во время Маздакского восстания эти истории происходило, да, то есть есть и в персидской истории определенные доказательства того, что там было такое еврейское восстание, и события происходили. Теперь интересно, что один из потомков этого Густиная, когда арабы захватывают Персию, арабский халифат, он распространяется, если в Саудии, откуда, в общем-то, начинается распространяться ислам. Там ислам себя попил много еврейской крови. Об этом мы, может быть, поговорим когда-нибудь о начале зарождения ислама. В Саудии было истреблено огромное количество, ну, на территории современной Саудовской Аравии, да, там, где с чего начинается, в общем-то, развитие арабского халифата. Там было истреблено огромное количество евреев. Но когда они уже продвигаются дальше на территорию Палестины, на территорию Персии, на территорию Иудеи, на территории Египта, то они уже являются не такими дикими, они более толерантно относятся к евреям, они уже больше думают о деньгах и о политике, чем о религии, да, то есть период арабского, менее арабского фанатизма, а более арабского завоевательства. Фанатизм пришел чуть позже, вернулся чуть позже. Итак, когда евреи и арабы захватывают Сасанидскую Персию, перед халифом предстает Рав Ханинай, тогдашний глава евреев в изгнании, Рейш Галута, на тот период времени Персии, в Сасанидской Персии, которого тоже называют Густинай, в честь его предка, о котором мы только что рассказывали. И халиф был поражен, из наших текстов видно, что он был поражен грамотностью и политическим статусом этого человека. Кроме того, понятно, что ему хотелось наладить связи с евреями, договориться как-то. Короче говоря, арабы на этот период времени оставляют все самоуправление, всю административную власть у потомков царя Давида, у Густиная, у Рав Ханиная. И да, они подтверждают весь его административный статус, все его самоуправление, которое у него было в Сасанидской Персии. В общем-то, арабский халифат это подтверждал. И на протяжении, мы увидим, что на протяжении всех арабских халифов разных периодов арабского времени Рейш Галута в какой-то форме сохраняется. То есть если изначально это Рейш Галута был в стандартной форме, потом это изменяется, но сохраняется с еврейское самоуправление. Итак, на этот период времени приходится интересная история о том, почему впоследствии мы видим у еврейских представителей еврейской власти, у потомков царя Давида, печать была муха. И непонятно, почему муха, а не лев. И одна из причин приходится, что, возможно, это было как раз с халифом арабским, Умаром или с другим халифом, что когда один из потомков Рейш-Галуты, например, Рав-Ханинай, стоял перед ним, то он, халиф заметил, что у него из коленки течет кровь. Он у него спросил, что это у тебя кровь течет? Тот ему показал, что какое-то насекомое ест его коленку, грызет, ну, там, не знаю, впилось в его коленку, и из нее течет кровь. И у него спросил, а как ты можешь вообще так стоять и не двигаться, не сказать ни слова, когда у тебя кровь течет из коленки? На что ответил ему Бустинай, что так принято у нас вроде царя Давида, что когда ты стоишь перед царем, ты не должен ни смеяться, ни разговаривать, ни двигаться, ты должен стоять по стойке смирно. Царь очень впечатлился тому, что такому уважению к царской власти, что ты должен перед царем стоять по стойке смирно, и в память об этом, да, впечатку глав еврейского знания, самоуправления ввели мух. Теперь это вопрос, когда именно была эта история, но предположим, что она была как раз на пересечении Сасанидской империи и арабского халифата. Кроме того, арабский халиф, захватив Сасанидскую империю, он Бустинаю, Раби Ханинаю, которого он уважает, он ему делает еще один подарок. А именно одну из дочек последнего персидского царя из Дигерда III, одну из его дочек дарят главе еврейского самоуправления. Дочка Дара или Издадуар, да, ее имя Издадуар, ее дарят еврейскому главе поколения, причем он там всячески пытается отказаться, но его уговаривают. В итоге он берет ее себе в жены. По официальной версии он делает ей гиюр, но вокруг этого возникает определенный спор. Впоследствии потомки именно этой жены, у него было несколько жен по арабской традиции, то есть мы знаем, что именно на территории арабского мира было более принято многоженство у евреев, именно от Издадуар происходят будущие главы еврейского самоуправления, которые, там был определенный спор, являются ли они кошерными евреями или нет, насколько хорошо проходил гиюр, так как ему подарили эту девушку, да, согласна ли она была со своим гиюром или нет. Мудрецы Торы постановили, что гиюр происходил положительно, да, он был глава поколения религиозный человек, и гиюр был произведен по всем законам гиюра, и потомки из Дадуар, они становятся впоследствии главами еврейского поколения и являются продолжателями рода царя Давида. Особенно это было важно, потому что другая дочка из Дигарда III, Джаханан Шах, под именем Сулафы, она стала женой имама Хусейна. И таким образом и матерью четвертого имама Али ибн Хусейна. Таким образом, получается, что арабские имамы и еврейские рейш-галуты были родственниками по материнской линии, и что давало евреям особый статус в арабском мире. Да, они всячески подчеркивали то, что глава евреев в изгнании является одновременно с этим еще и не только главой евреев в изгнании, но и родственником арабских властей. И это поддерживало статус, определенный статус еврейского самоуправления, когда да, и арабы впоследствии после персов также сохранили все права за еврейским самоуправлением, за еврейским судопроизводством. То есть евреи были вольны внутри своих общин производить религиозное судопроизводство, судить по законам Торы, да, арабы не вмешивались в еврейское судопроизводство. Так получается, что на протяжении более тысячи лет во главе еврейского народа продолжали находиться прямые потомки царя Давида, И впоследствии в арабском мире они продолжают находиться в разных местах, в Дамасском халифате, в Багдадском халифате, мы их видим. Даже в Кордове были какое-то время потомки царя Давида во главе общины Кордовы. Есть до сих пор одна из семей, которых, скорее всего, они практически точно, что они являются прямыми потомками именно по этой линии, по линии глав изгнания арабских халифатов в еврейском народе, то есть у них наиболее высокий статус среди всех потомков царя Давида, и мы надеемся, что в скором времени вновь мы удостоимся того, что еврейским народом будет править потомок из рода царя Давида, и я надеюсь, хочу пожелать всем, чтобы удостоились прихода ближайшего прихода Машеха. Амин.
Амин. Спасибо большое. Большое спасибо, рав Мордехай. Действительно, очень интересный урок. Дорогие друзья, если у вас еще есть вопросы по истории самоуправления в Галуте, пожалуйста, задавайте. У нас осталось всего лишь 3 минуты до начала следующего урока.
Пожалуйста, всем. То есть, да, я хотела подчеркнуть, в основном сегодня у нас были в основном истории, а не история, но я хотел как раз особо подчеркнуть как раз то, что, несмотря на то, что еврейский народ находится в изгнании, но во главе него продолжают находиться потомки царя Давида, и продолжение, да, мы видим, как на протяжении более чем 1000 лет у евреев есть свобода судопроизводства, несмотря на то, что не всегда, Рейш Галута, мы это видим, особенно в Вавилонском Талмуде, не всегда они были такими серьезными Талмидей Хахомим, не всегда они вели себя наиболее хорошим образом, особенно внутри их двора, вокруг их двора были не всегда приличные люди, но практически всегда мы видим, что вокруг есть кто-то из мудрецов Торы, кто находится в окружении главы изгнания. Так, а он... тут два вопроса возникло, что касается известной потомки царя Давида. Теперь есть несколько семей, да, у которых известно, что они потомки царя Давида, и либо по материнской либо линии, что это менее интересно, либо по отцовской линии, что у них есть традиция о том, что они потомки царя Давида, но есть одна семья, у которой не просто есть такая традиция, а они являются прямыми потомками именно этих глав изгнания, которые управляли еврейским народом на территориях, на арабских территориях вплоть до примерно 500 лет назад только прервалось. То есть с Османской империей, на самом деле, только в период Османской империи прервалось вот это правило глав изгнания, и всего лишь 500 лет назад они потеряли власть, и эта семья довольно известна, это семья персидских евреев. То есть это наиболее, как бы у них наиболее высокий статус среди всех потомков царя Давида. Что касается вопроса, другой вопрос тут пришел про, у нас еще есть время, то еще минутка, про анархию в нашем обществе. Да, у евреев никогда не было анархии. Всегда мы видим на протяжении всей истории, что были какие-то формы самоуправления, о которых мы, может быть, постараемся немножко на нескольких уроках поговорить, о разных формах самоуправления. В некоторых местах это вообще является практически... То есть если в Европе это вообще что-то вроде демократии, да, избрание семи ярких личностей города, в арабском мире это более... Сначала, как мы уже сказали, Рейш Галута – это практически что-то похожее на продолжение царской власти. Впоследствии, на следующем уроке, мы, наверное, поговорим о Нагидуте в Египте. Это уже дворцовые игры и евреи, придворные евреи, которые являются яркими представителями еврейской власти и официально продолжают политику еврейского самоуправления. Но анархии как таковой, в общем-то, у еврейского общества не было. Большое спасибо за урок.
Это вам спасибо большое за урок. То есть вот этот вопрос я про анархию написала не просто так, а чтобы немножко провести параллель, может быть, в будущем на другом уроке, о том, насколько народ Израиля зависим от руководства страны, в Галуте которой находится наш народ. Это я веду к тому, что мы должны все равно молиться даже за здоровье тиранов, потому что если уж даже их не будет, то будет совсем худо, как мы слышали на некоторых наших уроках. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Ой, а вот спрашивают, можно ли узнать фамилию этой семьи персидских
евреев? Если честно, я слышал фамилию. Фамилия является аббревиатурой, что они потомки царя Давида, но, к сожалению, сейчас я эту фамилию забыл. И что-то я вот как... Я не подумал, что я буду говорить об этой семье, и потому что мы, как бы это больше относится к арабскому периоду. К сожалению, я сейчас ее не помню. Это фамилия аббревиатура, в аббревиатуре которой как раз и зашифровано, что они потомки главы изгнания, который является потомками царя Давида. Там, не буду говорить, потому что не помню, извините.